роли, традиции и системы. И, конечно, это как бы такая сложная довольно тема, в том плане, что там очень много материала. И поэтому я не буду вас обременять всем этим материалом, но мы немножечко, может быть, посмотрим на некоторые моменты, которые мне хотелось бы, чтобы вы взяли с собой в вашу повседневную жизнь. Вы помните, что вчера мы с вами говорили о чем? Вчера мы говорили, что есть мужчина и что есть женщина, и оба они, по сути дела, что это такое? Кто они такие? Да, они разные, все вместе совершенно верно. Это человек, да? Но оба они – это большая загадка. Это большая загадка друг для друга, и поэтому мы назвали это загадка в квадрате. Вот что такое семья – это загадка в квадрате. И очень важно, чтобы мы могли понимать, что они разные, и что мы должны проявлять это понимание. Сегодня утром мы говорили о чем? Сегодня утром мы говорили о том, что прежде чем эти две загадки сольются в один брачный союз, должна произойти встреча. Должна произойти встреча. И очень интересно, что если мы переносим эту параллель на отношения с Богом, мы тоже знаем, что прежде чем с Богом начнут развиваться такие интересные глубокие отношения, должна с Богом что произойти? Произойти встреча. То есть встреча – это очень значимое событие в жизни любой пары и в жизни человека с Богом. И мы с вами утром говорили о том, что прежде чем мы поймем, что это именно та встреча, нам нужен какой-то период для чего? Не просто для того, чтобы эмоционально вовлечься в человека, не просто для того, чтобы эмоционально зажечься, знаете, от человека или быть вот как бы увлеченным каким-то человеком. Нам нужно какое-то время, чтобы понять, что это именно та встреча, которая должна изменить нашу судьбу. Это тот человек, с которым я хочу провести свою жизнь. Интересно, может быть, вы знаете, что когда семейные пары приходят на консультацию к психологу, и если у них есть проблемы, и они именно поэтому приходят, то одно из первых, что делает консультант, он спрашивает их, как они познакомились. Почему он задает этот вопрос? Потому что очень важно обратить их внимание туда-назад, с чего все начиналось. Очень важно, чтобы каждая пара не забыла, что вот у тех истоков сейчас может быть все плохо, может быть им кажется, что надо расстаться, но было все по-другому, когда они встретились. И поэтому им предлагается вспомнить и пережить еще раз, а какая была у вас встреча. Мы также с вами утром говорили о том, что отношения развиваются по шагам. Не так вдруг сразу и отношения построены. Мы должны узнавать человека. И вот, конечно, мы не прошли с вами вчера, сегодня и вчера все стадии, но я хочу вам сказать, что когда начинается в семейной жизни проблема, начинать надо с нуля снова. Так, как начиналось тогда. Понимаете? Надо начать снова смотреть в глаза любимому человеку и удивляться от того, что у него есть такие красивые глаза. Да? Нужно снова смотреть друг на друга и посылать какую-то информацию друг другу через ваши прикосновения, взгляды, голос к голосу, лицо к лицу, рука к руке. То есть надо начать проходить все то, с чего когда-то все начиналось. Но мы еще об этом будем с вами говорить, но я хотела, чтобы вы как бы начали применять практически те советы, которые вы можете уже сами, как бы сказать, в свою жизнь взять, исходя из этих встреч. Но сегодняшняя наша тема – семейные системы, роли и традиции. Очень важно каждому из нас понять, что мы не выбираем, в какой семье мы родимся, правда же? Мы не выбираем, наши дети не выбирают. Это как бы... предопределено получается. Ты рождаешься в той семье, в которой ты рождаешься. И это значит, что по жизни ты будешь нести с собой багаж своей родительской семьи. Хорошо это или плохо? Для кого-то это хорошо, а для кого-то это плохо, может быть ущербно, может быть не так, как у другого. И вот что с этим делать? Потому что когда мы встречаем свою половину, и произойдет вот эта встреча, и мы отправимся в совместный путь. Вы думаете, кого или что мы будем лепить в этом браке? Что мы принесем туда, в этот брак? Мы принесем то, что мы видели в своей родительской семье. Мы даже, быть может, будем не хотеть этого. Но просто это самый легкий способ, как жить. Это так, как ты привык или как ты видел. И вот поэтому очень важно, чтобы каждый из нас, который хочет построить свое собственное семейное счастье, понял, что когда я начинаю свою собственную жизнь в своей собственной семье, я должен четко понять, что моя семья – это не семья моих родителей, и это не семья моей жены или моего мужа, это моя и твоя семья. Она должна быть, как вам кажется, хуже или лучше, чем было у родителей? Она должна быть лучше, совершенно верно. Не осуждая родителей, потому что никого нет на земле совершенных. И потом наши дети должны будут сказать то же самое, понимаете? Вот, потому что они должны будут научиться на наших ошибках. А мы должны сказать себе, а моя семья будет лучше. Я приложу все силы, чтобы она стала лучше. Теперь задам вам вопрос. На ком теперь будет ответственность? Станет ли ваша семья лучше, чем она была у ваших родителей? Просто нету другого пути, понимаете? Поэтому если что-то не совсем хорошо в вашей семье, если не все вам нравится, если что-то у вас повторяется так, как было в детстве, и как вам не хотелось бы, чтобы было у вас, то надо задать вопрос, кому прежде всего? А что я для этого сделал, чтобы было по-другому? И что я могу еще сделать? Давайте посмотрим на этот список. Это не полный список типов семей, потому что сегодня семьи бывают разные, включая однополую ориентацию. Да? Теперь уже, к сожалению, в некоторых местах это тоже называют семьями. Семьи бывают разные, но я вот дала вам перечень некоторых типов семей полной и неполной семьи. Полная семья. Супруги до рождения детей. Только два человека. Еще у них никто не родился. Это уже семья или не семья? Это полная семья или не полная семья? Это полная семья. Потому что она самодостаточная, как семья. Мы берем с вами Авраама и Сару до рождения Исаака и Измаила. Были они семья? Были они полноценная семья? Были. Потому что семья – это муж плюс жена. И, возможно, дети. Супруги без детей, у которых не просто это до рождения детей, да, но по жизни нет детей. Это полноценная семья, полная семья? Да, это полноценная, но бездетная семья. Родители и дети, то есть там, где уже родились, семья, где есть папа, мама и ребенок или дети. Это тоже полная семья, и здесь она будет тоже может делиться, сколько в зависимости детей в этой семье. Многодетная, с одним ребенком, да? И так далее. Супруги, вырастившие своих детей. То есть это супруги, которые живут уже, как мы говорим, в пустом гнезде, да? Это полноценная семья, полная семья. Это опять полная семья. Конечно, вы можете для себя сделать выводы, что каждая из этих групп, она будет отличаться немножечко от другой. Она будет. Потому что у них могут быть свои традиции. Может быть, у супругов без детей будут свои традиции, чем у многодетной семьи, где есть и родители, и дети. Правда же? Может быть, у них будет своя система. Есть, конечно, неполные семьи. Например, овдовевший супруг, жена или муж, и дети. Это полная семья или неполная? Это неполная, но она, как семья, является семьей? Она является. Разведенный супруг и ребенок или дети. Это семья или не семья? Это семья. Потому что в этом смысле дети и мать и отец, кто остался, они создают эту семью, это их ячейка. Хотя она не полная, потому что нет одного родителя. Оставленный супруг и дети или ребенок. Это что, семья или не семья? Это семья. И вот скажите, церковь сегодня, должна ли она иметь в виду и отвечать на нужды всех этих семей всевозможных, которые являются, может быть, прихожанами церкви или, может быть, друзьями церкви. Конечно, она должна. Есть ли для всех для них надежда? что что-то в их жизни изменится к лучшему. Как вам кажется? Потому что это неравнозначные статусы семьи, не так ли? Но для всех их есть надежда. Почему? Потому что есть Господь, раз. А во-вторых, потому что если они захотят, чтобы в их семье было что-то по-другому. То есть, другими словами, мы можем с вами сказать, никто не выбирает, где родиться. Никто не выбирает, может быть, тот путь, которым семья пройдет. Да? Потому что мы живем в этом мире, в котором мир и грех причиняют нам раны. Но в каком бы ситуации мы ни оказались, мы можем знать, что со Спасителем в нашей семье может стать лучше. Вот я хочу вам показать одну диаграмму. Это диаграмма из того, как люди выбирают друг друга, когда они собираются в совместный путь. И там есть несколько принципов, на основе которого мы выбираем себе партнера. Опять же, часто это идет подсознательно, но иногда и сознательно. Вот один из принципов называется принцип фильтра. То есть из всевозможных связей, знакомых, нашего окружения мы как бы фильтруем. И мы выбираем тех людей, которые нам будут импонировать. Принцип фильтра имеет в виду, что вот как вы фильтруете, например, воду, да, или что-то, есть угольные фильтры и так далее, есть несколько как бы прослоек этого фильтра. Вы видите, что первая прослойка, что тут написано, вы видите? Схожие социальные характеристики. Не обязательно у всех пар работает этот фильтр, но у некоторых работает, и по большому счету он работает, что чаще всего люди сходятся, которые имеют более-менее одинаковый социальный статус. И если поэтому семья ваших родителей и семья вашего избранника или избранницы более-менее социально статусы равны, то у вас есть больше гарантии, что вы пойдете по жизни вместе и будете довольны друг другом. Потому что вы будете, спасибо большое, понимать друг друга. У вас будут интересы, стиль жизни, привычки, очень многие похожие, потому что вы выросли в похожих семьях. Следующий фильтр – это схожие интересы и личностные характеристики. То есть, если вам интересно одно или другое в жизни, очень часто вы, как бы сказать, можете оценить людей, которым тоже это интересно. Например, не обязательно музыканты женятся тоже на музыкантах или входят замуж, хотя такие пары, наверное, очень большое благословение для церкви. Но тем не менее, человек, который не может абсолютно оценить музыку, ну, скорее всего, и не оценит девушку, которая играет на каком-то музыкальном инструменте, понимаете? То есть здесь есть не обязательно все, но определенная доля общих интересов и личностных характеристик, которые совпадают. Все остальные, которые не совпадают, они как бы фильтруются. Взаимодополняющие характеристики или нужды – это как бы самый глубокий фильтр. И очень интересно, что когда вы начнете так примерно анализировать пары, которые складываются, и даже свою жизнь, вы заметите, что действительно вот по этому последнему принципу очень многие пары совмещаются. Например, если, скажем, женщина, вы знаете, что бывают типы женщина-мать, женщина-дочь, женщина-женщина, например, и также к мужчинам можно приложить. Вот если этой девушке тип женщина-дочь, то вам кажется, тяготеть она будет к какому типу мужчин? Мужчина-мужчина, мужчина-отец, мужчина-сын. Вы уже знаете ответы. То есть, понимаете, она даже не понимает, но по натуре она такая, что она более покладистая, она будет признавать авторитет, она была, может, папиной дочкой в семье. Все такое, она женщина-дочь, она ведомая, ей легко идти за кем-то, ей нужен мужчина, который будет что с ней делать? Оберегать, охранять, заботиться, возьмет ответственность на свои широкие плечи. То есть он будет как папа в ее семье. Ей это будет приятно, а ему тоже. Они взаимодополняют друг друга. Если это женщина-мать, и это очень хорошая характеристика. Но вы знаете, что это очень сильные женщины часто. Потому что женщина-мать, она на своих плечах несет... Это почти что мать-героиня, даже если у нее один ребенок, да? Потому что она по натуре, мать, она может лечь костьми, но она спасет детей и те, которые рядом с ним. Вы знаете, что очень часто бывают неравные браки. Например, по возрасту. Большая разница. И бывает в нашей жизни, когда женщина старше мужчины. То есть сейчас это чаще, чем было раньше. Вы можете заметить, что в этих браках женщина играет чаще какую характеристику? Мать. А мужчина, который женится, который, особенно если очень большой разрыв в возрасте, 8 лет или больше, то, скорее всего, у мужчины есть недостаток какой-то невостребованной нужды, какой-то опеки, заботе. И в этой женщине он это находит, понимаете? И их критикуют, говорят, это все неправильно. А они говорят, а нам хорошо друг с другом. А почему им хорошо друг с другом? Потому что у них взаимодополняющие характеристики, у них были у обоих по нужде. У него нужда была, чтобы кто-то о нем вот так заботился. И он еще до конца, может, не созрел, как мужчина и как личность. А у нее был избыток того, что она может дать в этой заботе. И у него всегда потребность о ком-то заботиться. Если не о мужчине и не о сыне, то о котятах, собачатах и так прочее и тому подобное. То есть у него по натуре это есть, понимаете? И вот эти две нужды встретились. Ей нужно отдать эту заботу, а ему как раз вот нужно, чтобы кто-то, ему нужно принять. И вот они хорошо живут. Может быть, вы видели такой ролик, он на YouTube есть, и, может быть, многие из вас это видели. Значит, там танец, по-моему, балеронов, мужчина и женщина инвалиды. У нее нет руки, мне кажется, а у него нет ноги. И они танцуют в изумительном дуэте. Это без слез нельзя смотреть. Но вы знаете, это опять что? Это две нужды. У нее не хватает руки, у него не хватает ноги. Но они взаимодополняют друг друга. Психологи заметили, что, например, женщины, которые имеют такую склонность к подчинению авторитета, чаще всего выходят замуж за авторитарных мужчин. И они во время вот дружбы, ухаживания, они это не воспринимают как негативно. То есть, ну и во время ухаживания этого периода, то есть, может, и негативные характеристики не проявляются, но так часто бывает, понимаете? То есть вот по, допустим, раскладке роли в семье, кто руководитель в семье, это часто взаимодополняемо. Интуитивно люди соприкасаются и находят друг друга по взаимодополняющим характеристикам. Теперь, когда мы с вами примерно так эту картину для себя осветили, вы можете прикладывать ее на свою семейную жизнь. И знать, что когда две нужды встретились, это хорошо, что они могут дополнить друг друга. Но по жизни они всегда останутся на том уровне развития, или они будут как личности прогрессировать и расти, как вам кажется? По идее, это было бы положительно, если бы они прогрессировали и росли как личности. И это значит, что и женщина, или девочки, дочь, которая вышла замуж за молодого человека, который тип отец, что эта дочь когда-то может тоже что сделать? Внутренняя как личность, вырасти. И если они не приспособятся к этому, если он не поймет, что когда-то нужно дать ей больше свободы, когда-то нужно даже ей помочь, может стать более самостоятельным, когда-то нам нужно больше дать ей каких-то прав и свобод, то у них будут проблемы в браке. Потому что ситуация изменилась, потому что нужды сейчас уже чуть-чуть другие, чем они были 20 лет назад. Очень хорошо, что мы знаем, что в Писании Господь говорит, потому оставит человек отца своего и мать свою, да? С этого начинается брак. Я не хочу сейчас идти дальше, потому что там большая глубина, и это с семинара уже другого направления. Но мы часто забываем, потому что оставит человек отца своего и мать свою. Это значит, что вы выходите из этой семьи. Вы должны сказать большое спасибо своим родителям, которые дали, что могли дать. Но теперь вы должны что сделать с этой семьей? Вы должны ее там оставить. И строить не твою и не мою, а строить какую семью? Нашу. Вот это очень важно. Очень хорошая цитата Елены Вайт. «Многие души оказываются несчастными и на пути погибели из-за того, что вступают в брачные союзы с теми, которые никогда не могут ни возвысить, ни облагородить их». Очень важно на этом этапе всегда задавать себе вопрос, каким будет мой брак с этим человеком? Будет ли он меня лепить по себе? Будет ли он заставлять меня быть такой, как была его семья? или она будет давлеть надо мной, да? Или мы вдвоем можем построить нашу семью. Очень важно задавать себе вопрос, это ты в браке. Возвышаем ли и облагораживаем ли мы друг друга? Потому что это очень важно не просто на первом этапе, когда мы выбираем, а когда мы живем, мои действия, мои отношения возвышаем или облагораживаем. Давайте теперь, то есть другими словами нужно сказать, есть разные системы семьи. Есть семьи традиционные. Традиционные семьи это какие? Где роли распределены, как было в 19-м, 20-м, начале 20 века. То есть там есть строгое распределение обязанностей, что делает муж, что делает жена. И надо сказать, что многие, кто проживали на территории бывшего Советского Союза, они унаследовали эти модели семьи, по большому счету. И мы унаследовали их, допустим, можем сказать, может быть, естественным образом и с радостью. И мы не спорим, кто должен мыть дома посуду, да? Мы просто знаем, что мы это просто вставим и помоем. Это даже не обсуждается, да? И мы это сделаем с радостью, потому что нам в голову не приходило спорить, что это, не муж, что это мужская обязанность, да? Вот. И мы даже и рады, что мы это делаем, потому что, может быть, с детства мама приучила нас, что на кухне это очень прекрасно, да? То есть там интересно, и это дает тебе радость. Это традиционные семьи. Недавно я разговаривала с одной из своих знакомых, и она мне говорит, ты знаешь, мой муж вообще-то иногда даже и не знает, что у нас в холодильнике. Он так привык, что это моя забота. Ну, мы ездим, закупаемся вместе, но где что лежит, что из чего я готовлю? Если мне надо уехать, это большая проблема. Теперь хорошо, что есть морозильники. Вот я в пакетике наморожу, и ему список, что он должен разогревать. Иначе он сам себе нет, он не поможет. Он так вырос, понимаете? Это в то время было, только мама варила. Никогда мальчики к этому делу не имели никакого причастия. Ну вот, говорит, наша соседская семья, молодая пара. Вот, говорит, у них распределение ролей. Вот теперь я понимаю, что такое семейная жизнь. У них по дням. Есть день, когда он отвечает за кухню, есть день, когда она. То есть тот день, когда он за кухню, это он завтраки готовит, они оба работают. Но и та семья, которая в зрелом возрасте, тоже оба работает. Да? Значит, она говорит, я смотрю, не просто он готовит, стоит утром, там яичницу, бутерброды, все, что он может, это сегодня его день. Но при этом он должен еще подумать, когда его очередь постирать и когда его очередь гладить. И когда его очередь гладить, часто бывает так, что когда он гладит свою рубашку себе, нет, когда ее очередь гладит, он может быть что-то гладить себе, но она может прибежать и сказать, ну не можешь еще и мою блузочку, а то я не успеваю, сегодня моя очередь на кухне. То есть когда его очередь на кухне, он все равно должен все успеть, но когда ее, все равно он по доброте своей душевной еще что-то сделает, что она должна делать. Другими словами, современные семьи – это другие семьи. Они оба работают, но они хотят иметь другие права. И они как-то договариваются, как они это распределяют. Это говорит о том, что есть разные сегодня системы. Я помню, я была очень шокирована, что у некоторых западных мам есть папин день. Это когда дети еще маленькие, там грудные, до 2 лет, вот такого вот примерно. Но когда ей нужно пойти по магазинам, встретиться с подругами, и это называется папин день. Не потому, что папа отдыхает, а потому, что как раз папа в этот день дома с детьми, а мама уходит отдыхать. И для меня это был большой шок, что вообще такое можно. Мне даже не приходило в голову, что такое можно предложить. Вот, оказывается, такое бывает. Таким образом, когда мы с вами об этом думаем, мы должны с вами знать, что каждая семья должна построить свою систему так, как ей будет удобно. Сегодня, говорят, из-за того, что наш мир стал совершенно другим, чем он был 20 даже лет назад, и даже 10, выживает та семья, которая называется гибкая. Та семья становится более счастливой, где люди учатся гибким ролям, и где они учатся подставлять друг другу плечо. Сегодня говорят о том, что если вы будете вдвоем работать, если вы оба работающие родители, и у вас еще есть дети, которые в школе, которым тоже надо помогать делать уроки, отвозить их на спортивные мероприятия и так далее, еще приобщать их к церкви, к субботней школе и всяким программам, то есть родители должны вовлечься оба, но они должны выбрать свою систему, как им удобно работать. Вы можете быть как соперники. Кто больше урвет время для себя свободного, а это уже мама, иди занимайся с детьми, да? Или папа, когда наконец ты займешься своим сыном, да? То есть мы можем быть как соперники, постоянно перебрасывать этот мяч в чьи-то ворота, что кто-то что-то не делает. Мы можем быть как жонглеры. Сколько можем, столько мячей подкинем. Каждый на себе берет свои мячи и кидает, сколько успеет, да, сколько получится. И мы можем быть с вами как акробаты, которые работают с подстраховкой и которые работают в команде. Один страхует, другой под куполом. Другой под куполом, другой страхует. Да? То есть как мы приноровимся друг к другу? Это будет наша с вами проблема. Поэтому я хочу также обратиться, я вижу здесь представителей зрелого возраста, бабушки, дедушки, тещи, свекрови. Вы знаете, нам всем не так легко приноравливаться к новым веяниям времени. И может быть, нам иногда хочется молодых научить и сказать, а почему вы это не делаете? Или, а вот у нас так принято, да? И я хотела бы вам сказать, наверное, мы должны стать с вами мудрее в наше современное время. Если мы хотим бороться за сохранение семьи, наших детей, внуков, знакомых, племянников, мы должны стать мудрее. Не обязательно так, как было у нас, должно быть у них. Не обязательно то, что сработало у нас, сработает у них. Но мы должны содействовать всему, что поможет им найти вот эту золотую середину, как у них получится. И мы должны молиться за них и подставлять свои плечи. Мое время вышло, и я вам скажу только несколько слов. Завтра мы с вами продолжим. Роли, кроме того, что вот это распределение, есть еще и другие. Мы поговорим об этом в другое время. Вы знаете, в современном мире есть такое слово «любовники». Я не хочу его произносить в приложении к семье. Я хочу сказать «дарящие любовь». Каждый должен себе задать этот вопрос. Какую роль я исполняю как человек, дарящий любовь? Я продолжаю это или нет? И мы должны знать, что у женщин и мужчин разные отношения к любви. Роль друзья. Мы говорили, вот эта фаза, что мы переходим на то, что мы становимся голос к голосу. Мы начинаем разговаривать друг с другом. Продолжаем ли мы эту роль в своем браке? Вы тоже должны знать, что у мужчин и у женщин разная потребность к общению. Роль супруги. Роль, вот как раз супруги, которые занимаются всем, что дом требует. Да? Роль родителей. Как мы делим эти обязанности? Как мы теперь к этому договоримся и приспособимся? Роль коллеги по тому Едему маленькому, который нам надо строить. Ведь Господь сказал, что с этим Едемом делать, с этим садом? Возделывать и ходить, но сказал обоим. Как мы в этом плане поступаем? И роль члена Божьей семьи. Потому что мы оба еще и часть члена Божьей семьи, церкви. Как мы распределяем духовные роли в доме? Давайте об этом подумаем и продолжим завтра. И пусть Господь вас всех благословит.